Издательство «Эксмо». Илья Ильф, Евгений Петров. «Золотой теленок». Читает Борис Репетур. «Терпите бедствие?» — спросил Остап, вежливо приподнимая фуражку. Шофер поднял напряженное лицо и, ничего не ответив, снова углубился в работу. Антилоповцы вылезли из своего зеленого тарантаса. Козлевич несколько раз обошел кругом чудесную машину, завистливо вздыхая, присел на корточки рядом с шофером и вскоре завел с ним специальный разговор. Паниковский и Балаганов с детским любопытством разглядывали пассажиров, из которых двое имели весьма надменный заграничный вид. Третий, судя по одуряющему калошному запаху, исходившему от его резинотрестовского плаща, был соотечественник. «Терпите бедствие», — повторил Остап, деликатно прикоснувшись к резиновому плечу соотечественника и в то же время устремив задумчивый взгляд на иностранцев. Соотечественник раздраженно заговорил о лопнувшей шине, но его бормотание пролетело мимо ушей Остапа. На большой дороге, в 130 километрах от ближайшего окружного центра, в самой середине европейской России, прогуливались у своего автомобиля два толстеньких заграничных цыпленка. Это взволновало великого комбинатора. «Скажите», — перебил он, — «эти двое не из Рио-де-Жанейро?» «Нет», — ответил соотечественник, — «они из Чикаго, а я переводчик из Интуриста».
«Что же они здесь делают? На распутье, в диком древнем поле, вдалеке от Москвы, от балета «Красный маг», от антикварных магазинов, из знаменитой картины художника Репина «Иван Грозный убивает своего сына». «Не понимаю. Зачем вы их сюда завезли?»
«А ну их к черту!» — со скорбью сказал переводчик. «Третий день уже носимся по деревням, как угорелые. Замучили меня совсем. Много я имел дела с иностранцами, но таких еще не видел». И он махнул рукой в сторону своих румяных спутников. «Все туристы как туристы. Носятся по Москве, покупают в кустарных магазинах деревянные братины, а эти двое отбились, стали по деревням ездить».
«Это похвально», — сказал Остап. «Широкие массы миллиардеров знакомятся с бытом новой советской деревни».
Граждане города Чикаго важно наблюдали за починкой автомобиля. На них были серебристые шляпы, замороженные крахмальные воротнички и красные матовые башмаки. Переводчик с негодованием посмотрел на Остапа и воскликнул. «Как же! Так им и нужна новая деревня! Деревенский самогон им нужен, а не деревня!» При слове «самогон», которое переводчик произнес с ударением, джентльмены беспокойно оглянулись и стали приближаться к разговаривающим. «Вот, видите? Слова этого спокойно слышать не могут».
«Да, тут какая-то тайна», — сказал Остап.
«Или извращенные вкусы.
Не понимаю, как можно любить самогон, когда в нашем отечестве имеется большой выбор благородных крепких напитков».
«Все это гораздо проще, чем вам кажется», — сказал переводчик. «Они ищут рецепт приготовления хорошего самогона».
«Ну, конечно», — закричал Остап. «Ведь у них сухой закон. Все понятно».
«Достали рецепт?» «Ах, не достали?» «Ну да, вы бы еще на трех автомобилях приехали. Ясно, что вас принимают за начальство. Вы и не достанете рецепта, смею вас уверить».
Переводчик стал жаловаться на иностранцев. «Поверите ли, на меня стали бросаться. Расскажи, да расскажи, в чем секрет самогона? А я не самогонщик. Я член Союза работников просвещения. У меня в Москве старуха-мама».
«А вам очень хочется обратно в Москву? К маме?» Переводчик жалобно вздохнул.
«В таком случае заседание продолжается», — промолвил Бендер. «Сколько дадут ваши шефы за рецепт? 150 дадут?»
«Дадут 200», — зашептал переводчик. «А у вас в самом деле есть рецепт?»
«Сейчас же вам продиктую. То есть сейчас же по получении денег. Какой угодно. Картофельный, пшеничный, абрикосовый, ячменный
из тутовых ягод, из гречневой каши, даже из обыкновенной табуретки можно гнать самогон. Некоторые любят табуретовку. А то можно простую кишмишевку или сливянку. Одним словом, любой из 150 самогонов, рецепты которых мне известны. Остап был представлен американцам. В воздухе долго плавали вежливо приподнятые шляпы. Затем приступили к делу. Американцы выбрали пшеничный самогон, который привлек их простотой выработки. Рецепт долго записывали в блокноты. В виде бесплатной премии Остап сообщил американским ходокам наилучшую конструкцию кабинетного самогонного аппарата, который легко скрыть от посторонних взглядов в тумбе письменного стола. Ходоки заверили Остапа, что при американской технологии изготовить такой аппарат не представляет никакого труда. Остап, со своей стороны, заверил американцев, что аппарат его конструкции дает в день ведро прелестного ароматного первача. «О!» — закричали американцы. Они уже слышали это слово в одной почтенной семье из Чикаго. И там о первачье были даны прекрасные референции. Глава этого семейства был в свое время с американским оккупационным корпусом в Архангельске, пил там первач и с тех пор не может забыть очаровательного ощущения, которое он при этом испытал. В устах разомлевших туристов грубое слово «первач» звучало нежно и заманчиво. Американцы легко отдали 200 рублей и долго трясли руку Бендера. Паниковскому и Балаганову тоже удалось попрощаться за руку с гражданами Заатлантической республики, измученными сухим законом. Переводчик на радостях чмокнул Остапа в твердую щеку и просил захаживать, присовокупив, что старуха-мама будет очень рада. Однако адреса почему-то не оставил. Сдружившиеся путешественники расселись по своим машинам. Козлевич на прощание сыграл матчиш, и под его веселые звуки автомобили разлетелись в противоположные стороны. «Видите», — сказал Остап, когда американскую машину заволокло пылью, «все произошло так, как я вам говорил. Мы ехали. На дороге валялись деньги. Я их подобрал. Смотрите, они даже не запылились». И он затрещал пачкой кредиток. Собственно говоря, хвастаться нечем. Комбинация простенькая, но опрятность, честность — вот что дорого. 200 рублей в 5 минут. И я не только не нарушил законов, но даже сделал приятное. Экипаж «Антилопы» снабдил денежным довольствием. Старухе-маме возвратил сына-переводчика. И, наконец, утолил духовную жажду граждан страны, с которой мы как-никак имеем торговые связи. Подходило время обеда. Остап углубился в карту пробега, вырванную им из автомобильного журнала, и возвестил приближение города Лучанска. «Город очень маленький», — сказал Бендер. «Это плохо. Чем меньше город, тем длиннее приветственные речи. Поэтому попросим у любезных хозяев города обед на первое, а речи на второе. В антракте я снабжу вас вещевым довольствием. Паниковский, вы начинаете забывать свои обязанности. Восстановите плакат на прежнем месте». Поднаторевший в торжественных финишах Козлевич лихо осадил машину перед самой трибуной. Здесь Бендер ограничился кратким приветствием. Условились перенести митинг на 2 часа. Подкрепившись бесплатным обедом, автомобилисты в приятнейшем расположении духа двинулись к магазину готового платья. Их окружали любопытные. Антилоповцы с достоинством несли свалившееся на них сладкое бремя славы. Они шли посреди улицы, держась за руки и раскачиваясь, словно матросы в чужеземном порту. Рыжий Балаганов, и впрямь похожий на молодого боцмана, затянул морскую песню. Магазин «Платье мужское, дамское и детское» помещался под огромной вывеской, занимавшей весь двухэтажный дом. На вывеске были намалеваны десятки фигур. Желтолицые мужчины с тонкими усиками, в шубах с отвернутыми наружу харьковыми полами, дамы с муфтами в руках, коротконогие дети в матросских костюмчиках, комсомолки в красных косынках и сумрачные хозяйственники — погруженные по самые бедра фетровые сапоги. Все это великолепие разбивалось о маленькую бумажку, прилепленную у входной двери магазина. «Штанов нет».